Давайте мы вместе с вами наберемся терпения на предстоящие 50 минут и наши диалоги прекратим, и вместе с вами сейчас продолжим разговор или рассуждение о Евангелии от Матфея, которое будет для нас основанием, чтобы в последующие дни говорить о нем и говорить о проповеди, которую мы говорим в церкви. Итак, Евангелие от Матфея. Братья, когда среди богословов идет речь о том, кто же все-таки первый написал Евангелие, то некоторые считают, что первое Евангелие было написано Марком. Это было самое короткое Евангелие. Впоследствии другие евангелисты взяли это Евангелие и дополнили его. В числе таковых были Матфей и Лука. И поэтому это уже деяние человека, что Евангелие от Матфея написано первым. Но это одно из таких есть предубеждений. На самом деле, братья, не случайно нам подарено Евангелие от Матфея в Священном Писании как первое Евангелие. Или оно написано для нас как первое. В общем-то, для нас, как для язычников, это не имеет никакого значения. Но если внимательно посмотреть со стороны евреев, то это имело огромное значение. Поэтому для евреев легче было читать сначала Евангелие от Матфея, а потом уже другие Евангелия. Поэтому Евангелие от Матфея написано первым. Ну и в общем-то, есть те, кто анализируют исторические работы и все же считают, что и само по себе Евангелие от Матфея было написано первым. Есть такое понятие, вы многие, а может быть все с ним знакомы, как синоптические Евангелия. Слово «синоптический» означает «смотрящий в одну сторону». И если мы посмотрим внимательно на Евангелие Матфея от Марка и от Луки, то они имеют в себе один стиль написания. В них есть некоторые различия. Но очень многие тексты схоже написаны в них, очень близки по написанию или очень даже точно повторяются. И поэтому вполне может быть, что эти три евангелиста, дополняя друг друга, в какой-то степени описывали точно так же, как описал один из них. Но при всем том, мы видим, что разнообразие событий говорит о том, что каждый евангелист вложил свою лепту в написание Евангелия и изучение его. Евангелие от Матфея написано первым, как я сказал, ради евреев. Но об этом мы будем говорить немножко позже, а сейчас мы поговорим о самом Матфее. Итак, говоря о Евангелии от Матфея, мы сначала будем говорить о биографии Матфея. Кто это был такой? Вообще, братья, биография человека в какой-то степени нас располагает к человеку или наоборот, делает человека в наших глазах неинтересным. И узнав о биографии человека, мы можем сделать многие выводы. Кстати, когда человек имеет определенную биографию в своей жизни, и мы знаем, что он был человек богатый, мы понимаем, почему он написал те или другие идеи. Потому что он был человек богат. Если он был человек бедный, мы понимаем, почему его идеи пронизаны бедностью. Почему? Потому что сама биография свидетельствует и о его написании. Так вот, что интересно, у Матфея была интересная биография. Давайте мы поговорим, что это был за человек сначала. Я здесь выбрал больше цитату или стих из Евангелия от Луки по следующей причине. Когда Матфей пишет о себе, то он не очень подробно пишет о том, как он уверовал и что с ним произошло. А вот Лука, употребляя имя Левий, пишет о нем более подробно. Давайте мы посмотрим, что он говорит. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним». Итак, этот стих говорит нам о том, что этот человек был мытарь, сборщик податей. Вы знаете, братья, вот его уверование, как он пришел, или как стал верующим в Иисуса Христа немаловажно на страницах Священного Писания. Я скажу почему. Дело в том, что в то время, когда римляне были оккупантами еврейской страны или Израиля, то они имели у себя следующую схему. Как снимать налоги с простого народа? Налоги должны были прийти в государственную казну Рима. То есть римская казна должна была пополняться благодаря тем, кто платил налоги, скажем, Израиль был взят, другие города. И за счет этого они жили достаточно неплохо. Для этого они и завоевывали те страны. Но никто из римских оккупантов не хотел этим заниматься. Поэтому, скажем, над страной израильской ставился один или два генерала, которые должны были снимать подать с людей, брать налоги. Соответственно, генералы не хотели пачкать свои руки об это дело. И они находили тех командиров, которым поручали это дело. И говорили так: ты должен мне вот такой-то налог. И когда они предлагали это делать тому или другому командиру, то они учитывали сумму, которую они должны отдать в римскую казну, но чтобы им осталось больше. Например, ну, образно говорю, да, в римскую казну надо сдать 500 тысяч, он говорит ему там, сколько в голову взбредет, 550. Все, командир должен решать этот вопрос. Он пошел. Ему тоже не хочется этим заниматься. И он находит среди евреев предателей, которым не хотелось работать, не хотелось быть врагами, он находит и говорит: пожалуйста, такая-то твоя часть, или сколько будет принадлежать тебе твое, сколько выбьешь, такую часть отдай мне. Уже учитывая, что он отдаст своему начальнику и уйдет в римскую казну. Ну и он тоже хочет что-то иметь. Ну и, соответственно, иметь хотел и тот, кто собирал, мытарь. И вот когда тяжелое бремя налогов падало на простой народ, то никто не видел, что Рим во всем виноват. Все видели, что виноват во всем мытарь. Более того, мытари, они имели, в общем-то, немалое состояние. Помните, Закхей, хотя он был начальник мытарей, человек богатый, да? Он сказал: половину имения моего раздам нищим, а кого чем обидел, раздам вчетверо. У него было большое имение. Они жили небедной жизнью. И кроме того, они не только жили небедной жизнью, им не приходилось работать на полях, им не приходилось пасти скот, им не приходилось возделывать землю, им не приходилось никому прислуживать. Задача была следующая – изъять налоги, отдать в государственную казну, куда там они пошли, иметь свою часть, а если им не повиновались, то римская власть была на их стороне. В любой момент он только позовет, и тут как тут солдаты – и помогут выбить, как это были в 90-х годах, скажем, рэкет и тому подобное. Вот. И поэтому налоги добывались как физически, так и морально с народа. Виноват во всем был мытарь. И когда Библия говорит о мытарях, то вы помните, с кем их сравнивает Священное Писание? Мытари и грешники, мытари и блудники. То есть, говоря о морали человеческой, были люди высоко морально поставленные, как, скажем, фарисеи, на которых свысока смотрели, а были низкие сословия, такие как грешники, блудники, на которых смотрели как на самых низких людей. В числе этих были и мытари. Мытари и грешники. И вот этот мытарь, который собирал налоги, теперь должен написать Евангелие. Я вам хочу сказать, никто из евреев не примет это Евангелие. Они ненавидят этих людей. И поэтому на страницах Священного Писания описано покаяние Матфея, что в его жизни произошли серьезные перемены, когда Иисус Христос проходил мимо. Он позвал его. И этот человек, который сидел у сбора пошлин, когда Христос сказал, говорит ему, сказал: «Следуй за мной», посмотрите, как пишет Лука, он оставил все. Вы представляете себе, что значит оставить все? Столько лет он занимался этим делом, он нажил определенное богатство. Он должен был теперь, после того, как все это оставит, решать вопросы работы. Кстати, я вам хочу сказать, вы представляете, как тяжело уверовать людям, которые имеют хорошую работу. Например, он судья, он пришел в церковь, да? И мы говорили: ну, ты покаялся, судья – это неподходящая работа для христианина. И представьте, как человеку оставить все – А тут бывают случаи, когда человек был простым разнорабочим, он не хочет оставить свою работу, потому что там была хорошая зарплата, и он больше делать ничего не может. Когда человек занимался только тем лишь, что выбивал налоги, он не умел, как некоторые из нас с вами, малярить, ложить кирпичи. Он не знал, как он дальше будет добывать свой хлеб. Но Христос сказал: «Следуй за мной». И Библия показывает перемены в его жизни. Оставил все и последовал за ним. Кроме того, посмотрите, что очень интересно. Он зовет Иисуса Христа в свой дом. Бывает, кажется, человек оставил все, но в своем доме Христа видеть не хочет. В его доме как был беспорядок, так и остался. Он не может избавиться от многих вещей, от многих затей, от многих проблем в своем доме. А этот приглашает Иисуса Христа в свой дом, и не только сам приходит. Посмотрите, написано, сделал большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. То есть он начинает благовествовать, он зовет всех, кто находится в округе, всех, кого он знал, что вот он, Спаситель Христос. В его жизни произошли перемены. И этим текстом Лука свидетельствует о его переменах, что он действительно достоин написать это Евангелие. И всякий еврей, который читал как Евангелие от Матфея, так ему могло попасть Евангелие от Луки, мог понимать, что это уже не тот Матфей, который предал свою страну, предал свой народ, но это тот Матфей, который изменился, который поменял свой курс жизни и теперь уже живет не тем, чтобы зарабатывать на чем-то горбу деньги, а теперь он истинный христианин, он пошел за Иисусом Христом. Хотя слово «христианин» впервые начало иметь свое значение в Антиохии. Но будем пользоваться часто этим термином, он для нас более удобный в наше время. Итак, кому написано было это Евангелие? Мы немножко познакомились с Матфеем, который был мытарь. Кому написано это Евангелие? Братья, не секрет, что Евангелие было написано евреям. То есть язычники в то время цель не преследовалась написать язычникам. Матфей видел, что его родные евреи, братья по крови, они отвергают Иисуса Христа. Они не признают его. И он пишет именно братьям своим, пишет евреям. Почему мы можем это утверждать? Во-первых, он начинает с родословия, свое Евангелие. Заметьте, разные Евангелия начинаются по-разному, и только Матфей начинает свое Евангелие с родословия. Мы завтра будем говорить о родословии, о красоте этого родословия, которое мы часто прочитываем и вообще не обращаем на него внимания. Кстати, вот в книге «Паралипоменон» есть длинные родословия, помните? Вот у меня в жизни бывали случаи, когда я, читая Библию, увидел эти родословия, так пропускаю, кончились родословия, все читаю. И вы знаете, я когда прочитывал Ветхий Завет, я подходил к Новому Завету, фу, Новый Завет, хоть родословия не будет, только открываю Евангелие от Матфея, опять родословие. Вот, но там хоть короткое родословие, его можно было прочитать. И всякий раз я прочитывал это родословие, знаете, со скоростью, как можно скорее, вот, чтобы прийти к повествованию о жизни Иисуса Христа. На самом деле в этом родословии заложено много очень интересных истин. О них мы будем говорить завтра. Итак, оно начинается с родословия. Это было очень ценное доказательство для евреев, что Иисус Христос – сын Давидов, что Он именно тот царь, который был обещан самим Отцом. Следующее, что немаловажно. Матфей пишет о непорочном зачатии, что от Духа Святого зачнет. Вы знаете, что среди раввинов было понимание, что Мессия, который придет для спасения людей, он будет рожден необычным методом. Он будет необычный ребенок. Произойдет что-то сверх понимания человеческого. И Матфей говорит, что он был зачат от Духа Святого. Хотя евангелист Лука более подробно об этом пишет, но Матфей тоже упоминает об этом, чтобы всякий еврей, который будет читать, понимал, что он действительно Мессия. Во-первых, у него есть родословное, что он от семени Давидова. Кстати, вы помните, многие из них говорили, что не из Галилеи или он. Они думали, что он из Назарета. И вот Матфей доказывает, что у него есть родословное, что он сын Давидов, и что у него было непорочное зачатие. Он действительно тот Мессия, которого они ожидают. Следующее, что немаловажно. Почему это Евангелие, как первое, связующее Ветхий и Новый Завет, написано? Потому что он 600 раз цитирует Ветхий Завет. ну, около 600 раз, так надо сказать. У него очень много пророчеств написано с Ветхого Завета. Так много не цитирует ни Марк, ни Лука, ни Иоанн. Почему? А потому что именно Матфей хотел своих братьев по крови призвать к Иисусу Христу и говорит: посмотрите, Ветхий Завет говорит о нем, и пророчества исполнились. И в своем Евангелии он желает это доказать евреям. Следующее, что немаловажно, он 16 раз говорит: «Да сбудется реченное через пророка», или «Да сбудется написанное», чтобы евреи сравнили написание Ветхого Завета и Евангелие от Матфея и поняли, что да, действительно, Иисус Христос – Мессия. Поэтому 16 раз так прямо сказано: «Да сбудется реченное через пророка», или немножко фразы меняются, но смысл остается такой же. Он употребляет пророческое слово и доказывает, что это все осуществилось в Иисусе Христе. Что еще очень важно? Вот, например, Марк, он объясняет, что это были за еврейские праздники. Он объясняет, что значило то или другое место. Почему? Потому что в Евангелии от Марка, Евангелие было написано к римской церкви, и римляне не знали, что происходит. Они не знали ни еврейских праздников, ни еврейских мест, ничего для них не было знакомо. Поэтому им надо было объяснять. А когда пишет о праздниках Матфей, он вообще не объясняет ни одного праздника. Это равносильно, братья, если бы я писал, например, Евангелие к русским людям, мне не надо было бы объяснять значение тех или других праздников, потому что они живут в России и понимают, о чем идет речь. А вот если бы я писал, например, Евангелие для мусульман, то я бы объяснял, что Пасха означает вот это, вот крещение, вот это. Вот. Почему? Потому что для них это незнакомо. Как не так давно я по работе встретился с одним мусульманином, ну, в общем-то, мы с ним давно знакомы, и он мне говорит: вот у вас Пасха, у вас праздник Пасхи, а у нас есть праздник Рамазан. Я ему говорю: а что это такое? Он мне начал объяснять, что это значит. Я, правда, не запомнил, потому что для меня это не так важно. Вот. Но он мне начал объяснять, потому что я не понимаю значения этого праздника. Когда Матфей пишет свое Евангелие, не объясняет значение праздников, потому что евреи все хорошо с этим знакомы. Следующее. Когда он пишет Евангелие от Матфея, часто пишет «сын Давидов». «Сын Давидов, помилуй меня», «сын Давидов», «сын Давидов». Вот. Почему? Потому что для нас, например, чей он сын, значение лишь имеет, потому что кто-то акцентирует на этом внимание, но как для язычников не представляет особой важности, только лишь что исполнилось пророчество. А вот для евреев это имело особую важность, что он сын Давидов. Теперь, он евреем, так как он говорит о нем как о царе, пишет о поклонении волхвов. В другом Евангелии вы не найдете ничего подобного. Почему? Потому что он говорит, что он Мессия, и описывая во второй главе, как пришли волхвы, говорит: мы увидели звезду его на востоке, подтверждение того, что Бог зажег новую звезду с приходом его сына на эту землю, и что такие значимые люди в своей стране все оставили и пришли ему поклониться, тем самым акцентирует внимание евреев на то, что он царь, и они тем более, если язычники пришли поклониться ему, должны поклониться ему. Вы знаете, то, что мы об этом более подробно скажем, было противостояние воскресению Иисуса Христа. Это тоже немаловажно было для евреев, ведь они все считали, что он обманщик, и тело украли. И именно Матфей объясняет, что воскресение было, Иисус Христос воскрес, тело не украли, чтобы евреи в этом убедились. И поэтому он пишет о противостоянии воскресению. Итак, когда написано было это Евангелие? Сразу хочу сказать, братья, что когда подходим к времени написанию того или другого Евангелия, очень точных дат нет. Но все исследователи ссылаются на отцов церкви. И вот здесь есть такое понимание, что было написано в начале 60-го года, это свидетельство Иринея, отца церкви, который говорил о том, что это Евангелие было написано, когда Павел и Петр находились в Риме. И приблизительно эти годы считаются временем написания Евангелия от Матфея. Хотя, еще раз повторяю, точное время написания никто не знает, это ориентировочно. Теперь цель написания. Мы уже о ней немного говорили, но сейчас скажем более подробно. Когда Матфей писал это Евангелие, он хотел показать исполнение ветхозаветных пророчеств. Мы говорили, да сбудется реченное Господом через пророка. То есть он желал, чтобы евреи увидели, вот, пророчества исполнились. Это была первая цель. Вторая цель – утвердить царственную линию Мессии. Все считали, что он пришел из Галилеи, и ничего с царственной линией не имеет общего. Самозванец. И именно Матфей говорит, нет, он сын Давидов, и в нем исполнились пророчества. Следующее – обратить иудеев к вере в Иисуса Христа. Вот была задача Матфея, чтобы все иудеи уверовали в Иисуса Христа. И именно для этого он писал Евангелие. И еще, уже были те, кто страдал, кто были рассеянными, и когда он писал это Евангелие, они могли взять в руки Евангелие, прочитав об Иисусе Христе, они могли утвердиться в вере, в уповании на Господа Иисуса Христа. И поэтому это Евангелие служило как доказательство, что пророчества исполнились, это Евангелие доказывало царственную линию Мессии, это Евангелие обращало иудеев к вере в Иисуса Христа и укрепляло веру рассеянных христиан. Потому что, к сожалению, не так много было написано книг, которые они могли в то время читать. Это была цель написания. Сейчас, секундочку. Вот этот? И, братья, если надо будет, эту информацию можно взять, если у вас есть флешки, это не проблема, братья. Пожалуйста, кто, если уже пишете, то вот, можно закончить, мы пойдем дальше. Итак, теперь мы поговорим об основных темах этого Евангелия. Братья, определенная схема, разработанная богословами, но это не то чтобы темы, которые мы можем взять и о них проповедовать. Это темы, благодаря которым мы сейчас сможем, как есть такое крылатое выражение, с высоты птичьего полета посмотреть на это Евангелие и увидеть, о чем писал евангелист Матфей. Так, быстро, за 20 минут. Вот увидеть, познакомиться с этим Евангелием очень кратко, а завтра и послезавтра разобрать некоторые тексты и увидеть, как можно с ним работать, чтобы проповедовать не только по этому Евангелию, но и по другим также. Итак, первая тема, которая здесь отмечена в этом Евангелии, это рождение Мессии или рождение Иисуса Христа. Матфей уделяет этому внимание. Марк не уделяет, а Матфей уделяет. И причем достаточно точно, хотя и кратко, пишет об этом. Это первая тема этого Евангелия. Вторая тема в этом Евангелии – это приготовление к служению Иисуса Христа. Братья, это немаловажная тема. Она занимает небольшой объем на страницах Священного Писания, но содержательный. О чем говорит Матфей? Он говорит о том, что Иисус Христос, прежде чем вышел на служение, Он принял крещение. Тем самым побуждает евреев к тому, что спастись и начать служение невозможно без того, чтобы принять Христа и принять крещение во имя Его. Поэтому Иисус Христос говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. Поэтому это было приготовление к служению. Следующее приготовление к служению, вы помните, какое описывает Матфей? Это искушение Иисуса Христа в пустыне. Когда Он был поведен Духом Святым, Он пишет об этом, в пустыню и искушаем, там был 40 дней и 40 ночей. Постившись, ничего не ел. Я хочу вам сказать, что, братья, бывают случаи, когда мы уже от искушений не знаем, куда деться. Некоторые говорят, когда же уже искушения перестанут вторгаться в мою жизнь? Я не знаю, утешу я вас или не утешу, но без искушений жить не получится. Пожалуйста. Без искушений жить не получится. За Иисуса Христа написано, что дьявол его оставил, помните, до какого времени? До времени. То есть потом вновь и вновь он его искушал. Но Библия говорит, что как раз-таки через искушение Бог приготавливает нас к служению. Невозможно совершать служение, не быв испытанным. Я неоднократно наблюдал эту картину в жизни моих братьев и в своей жизни, что прежде чем Бог тебя ставит в служении больше и больше и доверяет тебе большее служение, ты будешь испытан, ты будешь искушен. И поэтому не надо чуждаться искушений. Об этом пишет Иаков. Когда в жизни нашей бывают искушения, Бог допускает их и сверх сил не посылает. Кстати, это одна из очень интересных тем в Евангелии от Матфея, как искушал Иисуса Христа лукавый. Вот, возможно, мы успеем к этому подойти и скажем об этом более подробно. И это было все приготовление к служению. Поэтому Иисус Христос должен был принять крещение, он должен был пройти искушение, а только лишь потом вышел на служение. И более того, хочу сказать, вы знаете, что в наших церквах, когда мы проповедуем о крещении, то это очень торжественные дни. И мы дарим цветы, мы оставляем разные пожелания. Но я вам хочу сказать, когда в нашей церкви звучит пожелание о том, что в жизни будут искушения, читается этот текст после крещения, побеждайте, как побеждал Христос, я считаю, одно из самых лучших. Невозможно пройти путь без искушений. Сам Иисус Христос был искушен и прошел его, и победил. Поэтому это было приготовление к служению. И об этом Матфей пишет очень подробно. Следующая тема – это учение Иисуса Христа. Надо сказать, что так как Матфей написал учение Иисуса Христа, никто подробно так не описывал. Вы помните, где или в каком тексте Писания очень подробно описано учение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея? Нагорная проповедь, да. Это жемчужина Евангелия, драгоценная жемчужина Евангелия, где очень подробно Матфей описал учение Иисуса Христа. И, кстати, там в том учении задаешься многими вопросами, «Господи, как это можно исполнить?» И в конце он оставил наставление, как это можно исполнить. Возможно, что мы успеем с вами, разбирая его, к этому подойти. Еще раз скажу, все Евангелие разобрать невозможно, но хотя бы частично разобрать и увидеть красоту этого Евангелия мы с вами успеем. Итак, учение Иисуса Христа, учение Мессии, более подробно описано в Евангелии от Матфея. Так подробно его учение не описал ни Марк, ни Лука, ни Иоанн. Хотя в Евангелии от Луки много есть других отличительных особенностей. Следующее. Чудеса и исцеления, совершенные Иисусом Христом. Чудеса и исцеления. Это тоже основная тема Евангелия от Матфея. Чем он вновь и вновь возбудил чистый смысл и воспоминания евреев, как жил Иисус Христос на этой земле. И показал, что в нем исполнились пророчества. Давайте мы посмотрим, какие же чудеса он совершал. Одно из чудес, о котором он пишет, это укрощение бури. Там, когда ученики переживали, он спал, и он встал и запретил ветром и морю, и все утихло. Это было великое чудо. Никто из людей этого сделать не мог, и Матфей описывает об этом своим родным по крови братьям. Следующее – это изгнание нечистых духов. В то время, я вообще удивляюсь, в Израиле проблема бесноватости, мне кажется, была чуть ли не на первом месте. То есть вот идет Иисус Христос, нечистый дух, бесноватый, проблема за проблемой. И евреи, в общем-то, с этой проблемой не могли справиться. Никто из фарисеев не мог изгнать. Так люди ходили и страдали. Когда пришел Иисус Христос, начали происходить вот именно эти чудеса, и Матфей описывает об этом. Изгнание нечистых духов из людей. Кстати, помните, да, то событие, когда был человек бесноватый, имя которому было Легион, и цепями связывали, и что только не делали. Только Христос, пришедший, смог совершить это великое чудо. И евреи могли слышать от своих отцов, могли помнить тот случай, что никто не мог ему ничем помочь. Цепи рвал, вот, бился о скалы, был гоним в пустыне и так далее. А Христос совершил это чудо. Далее, исцеление слепых, немых и больных. Об этом тоже упоминает Матфей, и там есть тексты Священного Писания. Это тоже были чудеса, которые он совершал. Здесь хочу немножечко остановиться, братья. Вы помните, женщина, которая страдала болезнью? Очень интересное событие. В чем интересное? В том, что оно имеет схожесть с нашим сегодняшним временем. Написано, что она, помните, в финансовом положении в каком была, да? Сдержала все свое имение, расточила на врачей, и никто не мог ей помочь. Вот Иисус Христос исцеляет подобных людей, которые уже не знали, к кому обратиться. И Матфей об этом описывает. Насыщение 5000, об этом мы сегодня немножечко уже говорили, об этом тоже пишет евангелист Матфей в своем Евангелии. Это было великое чудо, о котором говорили отцы, оно было на слуху в то время. Вот, и всякий, кто слышал, прочитав это Евангелие, мог убедиться вновь и вновь в этом чуде. Насыщение 5000 людей. Хождение по воде. Матфей описывает, как Иисус Христос пошел по воде, когда Петр говорит: «Господи, это, если это Ты, повели мне идти». Он говорит: «Иди». И тот, увидев в округе себя воду и все, что происходило, начал утопать. Христос подал ему руку и сказал: «Зачем ты усомнился, маловерный?» Это тоже говорило о его чудесах. Преображение. Об этом пишет Матфей, тоже как о чуде, которое совершилось в жизни Христа. Это тоже была одна из основных тем. Он пишет о божественности Мессии, показывая все эти чудеса, о том, что Он был Бог и мог укрощать бурю, Он мог исцелять тех, кого не могли исцелить люди. И следующее, о чем Он пишет, это о том, что Ему противостояли. Противостояние Иисусу Христу, противостояние Мессии. Посмотрите, с чего все началось, противостояние. То есть он здесь желает показать: евреи, вы стали против Мессии, вы стали против царя, который принес вам спасение. Посмотрите, с чего началось противостояние. Избиение младенцев. Помните тот случай, который описал Матфей? Убивали младенцев, в то время уже дьявол противостоял его приходу, но он был сохранен. Убиение младенцев. Следующее. Противостояние Иисусу Христу было выражено в том, что его искушал дьявол. То есть на протяжении всего пути он испытывал это с самого рождения. Кстати, братья, вот говоря об этой теме, как об основной теме в Евангелии от Матфея, скажите, разве это не имеет параллель с нашей жизнью? Мы точно так же имеем противостояние. Противостояние, вот посмотрите, в искушении от дьявола. Посмотрите далее. Религиозные вожди или фарисеи, саддукеи и законники, они постоянно противостояли Христу. Он постоянно испытывал эту проблему. И об этом описывает Матфей, что это не случайность. Они не приняли его, а он был тот, кого послал Отец. Заговор против него – это опять-таки противостояние, когда сделали заговор из зависти. Суд и распятие, опять-таки противостояние его служению. Вы помните, что Пилат все время хотел освободить его, да? Он все время говорил: «Царя ли вашего распну?» и так далее, и так далее. Он пытался, наказав, отпущу его, но противостояли достаточно сильно, и произошел суд и распятие. И воскресение. Здесь немножко остановимся. Вы помните, да, то событие, когда они говорят, что этот обманщик говорил: «На третий день воскресну». И им Пилат говорит: «Имеете стражу, идите охраняйте». И они пошли охранять. Поставили стражу, чтобы охранять. Они желали всеми силами противостать его воскресению. И потом, когда Христос воскрес, был ложный слух, что тело украли. Опять-таки противостояние. Заметьте, все время ему противостояли. И об этом подробно описывает Матфей, чтобы евреи увидели свое состояние. и открывает ложь, которая была в то время пущена на свет, что он действительно воскрес, но тело его не украли, а воины обманули. И последняя тема, основная тема, это великое поручение Мессии, или великое поручение Иисуса Христа, когда он сказал: «Итак, идите и научите все народы». Это было великое поручение Иисуса Христа. Это основные темы, которые есть в Евангелии от Матфея. Типичная схема, разработанная для того, чтобы мы могли увидеть это Евангелие. Братья, благодаря этим изучениям этих тем вы можете, конечно же, составить проповедь. Например, противостояние Иисусу Христу. Можно процитировать все эти случаи и сказать о том, что до сих пор человек противится, и призвать, чтобы не противились Христу те, кто противится. Мы можем говорить о других темах, мы можем говорить об его учении, мы можем говорить о его великом поручении. Но на самом деле, написав эти основные темы, я лишь только вместе с вами хотел увидеть цель написания Евангелия от Матфея для того, чтобы мы вместе могли в последующие дни говорить об этом Евангелии. Теперь хочу сказать следующее. Дома, хотя еще вам будут заданы некоторые задания, когда вы будете вместе общаться, если у вас будет время. Но опять-таки, такую альтернативу давать, если у вас будет время, это не лучший вариант. Хочу оставить вам задание. Возьмите три главы Евангелия от Матфея и постарайтесь, просмотрев их, увидеть, есть ли в этих трех главах какая-то полезная информация, чтобы благодаря этой информации составить проповедь. Возможно, что у вас будут какие-то намеки, какие-то предположения. Может быть, вы даже что-то сможете написать. Тем более те, кто уже учился на библейских курсах, и вы проходили гомилетику, и вы здесь не первый раз, невзирая на то, что подобный урок уже у нас проходит в начале. Посмотрите дома на это Евангелие и извлеките для себя ценные мысли, чтобы вы на следующий урок уже готовы были что-то предложить. Или когда мы будем разбирать ту или другую главу и составлять проповедь, чтобы вы могли тоже активно участвовать. Поэтому первые три главы на завтра прочитайте и посмотрите, есть ли в них какая-то полезная информация, которой, воспользовавшись, вы можете составить проповедь. Теперь, если есть вопросы, вы можете задать. Дайте мне подумать, я отвечу более конкретно. Я неоднократно встречался с этим вопросом. Но знаете, братья, есть какой момент? Есть с первого взгляда разногласия в Евангелиях, скажем, по времени, по написанию, по людям, один или два. На самом деле, сразу хочу вам сказать, что бывает, это не имеет особо большого значения, но в то же время интересно, почему написано один или два. Но на следующем занятии я подготовлюсь и более подробно отвечу. Время уже, да? Нет. Пожалуйста, есть вопросы? Можно задать по тому, что мы говорили, о чем рассуждали. Пожалуйста. Ну, Матфей больше соблюдал хронологический порядок, нежели, во всяком случае, Марк и Лука. Лука тоже не всегда все точно выдержал, хотя у Луки последовательность рождения, скажем, Иоанна Крестителя, рождения Иисуса Христа и его начала жизни написано более подробно, чем у других евангелистов. Поэтому сказать, что линию времени Лука изначально не точно выдержал, невозможно, но в последующем изложении, да, это наблюдается. Марк писал со слов Петра, и поэтому он писал так, как говорил Петр. Его задача была описать жизнь и служение Христа, а не то, чтобы хронологически описать порядок его жизни. Поэтому вот в этом было отличие. А Матфей более подробно описал, да?
Почему
Объясню. Значит, братья, у евреев признавалось только родословное мужа. То есть то, что по Марии Иисус Христос наследовал царственную линию, это было не так важно. Главное, чтобы он царственную линию унаследовал по Иосифу. Хотя Иосифа родословная, она имеет в себе некоторые погрешности. Мы будем завтра об этом говорить. Вот. И поэтому по идее-то, по этой родословной, Иисус Христос не должен был быть царем. Вот. Но так как евреи признавали только родословную отца, поэтому Матфей описал родословие Иосифа. Хотя Лука уже пишет родословную Марии. Еще раз. Я не знаю. Правда, в современном мире, как признаются евреи, я не знаю. По матери, да. Не знаю. Я не знаю, но заметьте, братья, кстати, подобные проповеди, хотя это стало чуть ли не притчей, да, что один брат проповедовал и говорит: братья, будем радоваться, раньше рождали мужчины, а сейчас рождают женщины. Да? Написано, Авраам родил, и он воспринял это как, наверное, это на самом деле притча, но часто ей пользуются, говорят, не пользуйтесь подобными словами. Вот. Заметьте, написано, Авраам родил Исаака. То есть по мужской линии признавалось родословие. Почему сегодня по женской, я не знаю. Но в то время было именно так. И поэтому написано, Авраам родил Исаака и так далее, и так далее. Вот. И то, что там описаны женщины, это тоже интересный момент в этой родословии, в этом родословии. Вот. А что по матери, не знаю почему. Знаю, как было в то время.
Нет, вот они объясняют так, что если по отцу, то Авраам, отец же и арабов тоже, да, Исмаил, поэтому нужно признать, они сейчас так объясняют. Но эта же проблема была и во время Иисуса Христа. Эта же проблема была тоже, но тогда-то они по отцу признавали. Что, араба было меньше или что-то? Поэтому я знаю, что вот это объяснение они говорят сейчас. Но почему на самом деле, трудно сказать. И вообще, я хотел узнать эту информацию, но не узнал. Когда это началось-то по матери? Когда это началось? Это началось не так давно, то есть это не древняя традиция.
По матери.
Ну, про них говорят.
Ну, вы же знаете, что с евреями состязаться бесполезно, поэтому это не случайно же, да, говорят, что если еврей с армянином судится, то судья будет сидеть в тюрьме. Вот, поэтому удивляться нечему. Есть еще вопросы? Ну, насколько мне известно, благодаря тоже некоторым справочникам, да, и информации, что да, действительно, самим Матфеем. Это не кто-то, а именно Матфей, да, писал. Он автор. Есть вопросы еще? Помолимся.